уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Дмитрий Бабич, редактор, лингвист портала «ИноСМИ» в составе Агентства России сегодня. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Твиттер собака «Говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Так как «ИноСМИ», сразу, естественно, что я делаю? Я открыла сайт «ИноСМИ» и посмотрела ради интереса, что в Беларуси происходит. Но вчера мне тоже очень понравилось, как бы это, мне кажется, штрих вообще к ситуации, которая происходит, к этой картине общей, заявление представителей и Минобороны Польши, и плюс еще европарламентария польского по польскому радио. Возникает такое ощущение, что есть некая эпоха то ли невнятности, то ли непонимания. Ну, то есть, есть предельно такие набившие оскомину на Западе, говорят, что это виновата Россия. В России есть люди, которые говорят, так нет, это же какой-то западные страны Майдан организуют. А такое впечатление, что это вообще что-то третье. Просто привыкли трактовать любые волнения таким образом. Поэтому и работают по старой методичке.
Ну, в чем-то, конечно, вы правы, но в целом, конечно, у Запада более активная политическая роль, чем у России.
Какая тогда? Вот как можно это определить?
На ИноСМИ, когда я перевожу все эти статьи, выступления западных лидеров.
У вас польский есть.
У меня польский язык есть, да, тоже. У меня возникает ощущение, что я работаю, прости господи, вирусологом, вот иммунологом.
Так.
То есть советские люди, почему они так наивны оказались, да, и так легко
в перестройку,
да? Их, как, знаете, родители любимых детей не отправляют в детский сад, обшивают ваты, а потом ребенок при первой же инфекции заболевает, да? Вот такая же история. Нас, советских людей, так долго держали в абсолютной такой атмосфере, в которой критика Советского Союза, если до нас доносилась, то только каким-то отзвуком, да, далеким. Нам пытались внушить, что мы живем в замечательной стране. В итоге, как только появилась возможность получать полную информацию, люди подумали, что они живут вообще в аду, да, и вот моя молодость прошла в тот период, когда среднее общественное мнение в России, да, было очень негативно по отношению к своей стране. Вот уезжать любым путем или там, значит, детей, или если ребенка берет иностранец, приемные дети, то он по определению будет счастливее того ребенка, который живет в России. Вот, поэтому я вот свою функцию вижу в том, что когда я это перевожу, конечно, я с этим не соглашаюсь. Вот.
Совсем вообще?
Как правило, ну, если польские газеты, то, как правило, к сожалению, я почти всегда не соглашаюсь, потому что, конечно, во-первых, поляки люди эмоциональные, славянские, там есть очень много наших друзей, но они, как правило, не имеют доступа к СМИ. А вот те СМИ, которые, то, что называется, мейнстрим, да, они сочетают в отношении России два типа неприязни, да. Первая неприязнь такая как бы вот национальная, да, то есть вот участники раздела Польши, вечные угнетатели там и так далее, да. И вторая неприязнь вот в соответствии с той идеологией, которая сейчас господствует на Западе, ну, я ее так условно назову ультралиберальной, вот в этой идеологии Россия играет роль реакционного такого центра, да, то есть вот как у большевиков центр мирового империализма, капитализма, да, была сначала Великобритания, потом США, так у нынешней западной идеологии вот центр реакции – это мы.
Так.
И это несправедливо, это просто не так, но что поделаешь, вот такие раздаются голоса. И поэтому, естественно, как только после выборов все сразу не успокоилось, они сейчас начнут раскручивать вот эту версию революции, которую нужно поддержать.
Возникает вопрос. Так. Мы всегда понимаем, что есть некая ситуация, дестабилизацию, например. И есть другие, ну, в данном случае Беларуси, если государство лимитров, есть здесь государство, тут и государство вокруг. Есть какие-то игроки, которые могут пользоваться или же помогать. Такое тоже случается. Но важно понять, а с чего все началось. Условно, люди вышли, потому что сказали, а нам не понравилось, мы чувствуем себя, там, как они говорили, да, бантами, потому что у нас ощущение, что неправильно посчитали. Как-то так. Вот. А в итоге получается, что есть некая трактовка, например, со стороны Запада, что это Россия привела ее действия к тому, что происходит в Беларуси, а в России, соответственно, говорят, да нет, это все, вот эту карту поляка выдают, НКО какие-то работают, телеграм-каналы польские уже очень это много правда, их и так далее. Это понятно. Но мне кажется, все-таки это все несколько опосредованно. Вот есть такое ощущение в какой-то прессе, хотя бы западной, где пытаются разобраться, а что по сути происходит в Беларуси?
По сути, конечно, если мы будем смотреть корни всего в экономике, по-марксистски, да?
Ну,
я с этим не совсем согласен, но потрясающая статья в Wirtschaftswoche по поводу Белоруссии, как раз сейчас в это время, в немецком этом издании Wirtschaftswoche. То есть видно, что автору дали задание написать об экономическом крахе Лукашенко, да? И вот он пишет, он начинает так бодро, а потом вдруг выясняется, а вообще-то Белоруссия экспортирует каждый год на 2 миллиарда IT-продуктов. То есть это IT-страна вообще.
IT-кластер там, да, очень мощный.
Там 10 миллионов человек населения, да, и 2 миллиарда чистого экспорта вот этих информационных продуктов. На каждого по 200 долларов. Это вообще неплохо для экспорта, да. Потом, значит, он пытается написать, что вот этот МАЗ, старое советское производство. Потом вдруг выясняется, что он вообще-то давно уже СП, совместное предприятие с немцами. Вот. То же самое, значит, фирма Цейс немецкая там вкладывалась, да. То есть, что произошло? Если говорить об экономике, знаете, историки говорят, что революции очень редко происходят, когда вот настоящий голод, да, когда люди просто в тяжелейшем положении, они спасают свои семьи, им некогда думать о политике, и их не раздражают в этот момент руководители, да, они, как правило, вот пытаются выжить, получить там какой-то заработок, какой-то паёк. То есть, что произошло с Белоруссией? Там был экономический рост реальный, вот знаете, в какой период? 90-е годы у всех были тяжелые, это понятно, вот, но Лукашенко, значит, что он сделал? Мне это говорили, кстати, представители белорусской оппозиции, когда я туда приезжал, тот же Валерий Карбалевич, да, они говорили, что, понимаете, в Белоруссии вот Советский Союз, он не исчерпал свой потенциал. Вот в России во многих местах было чувство, там, не знаю, Свердловский, когда я туда приезжал в конце 80-х как журналист, ну, видно, что, ну, вот как это, люди работают, вкалывают, да, и живут ужасно, но дальше так жить нельзя. Вот. А в Белоруссии было что-то другое. То ли потому, что там сохранилась деревня в более каком-то приличном состоянии, в среднем. Вы
говорили,
да?
Что там революционного вот этого
там не было вообще. Там не было ощущения, что вот или все изменится, или завтра мы умрем. Вот. Поэтому в 90-е годы действительно были настроения пророссийские очень сильные. И были экономические трудности, но если в России... ну, просто многие люди сменили профессию, предприятия закрылись, то в Белоруссии они держались как-то вот на плаву. Потом в 2000-е годы вдруг выяснилось, что они вообще-то, эти предприятия, кое-кому нужны, и людям получилось на круг все-таки лучше то, что сохранились эти предприятия, потому что я напомню, если у Украины есть хотя бы коксующийся уголь и сталь, по крайней мере, были, да, до донбасской истории, если у Казахстана вообще залейся нефть и так далее, то у Белоруссии нет ничего в плане полезных ископаемых. Это вот просто земля такая северная, непростая, годная для пшеницы и картошки, но не для фруктов и винограда, и транзит. Вот все.
Другое дело, понятно, есть определенные территории, есть определенный политический уклад. Мы понимаем, что Лукашенко был продуктом Советского Союза, плюс он сам из себя стал представлять продукт собственного политического процесса, который был налажен в Беларуси. И вот здесь важно понять просто, опять же, с точки зрения, так как вы все-таки редактор-лингвист, с точки зрения того, а видят ли некую трансформацию того, что произошло, например, за это время, там, 26 лет в Белоруссии?
Ну, сразу скажу, что да. Вот как личность я к Лукашенко отношусь очень негативно, и Зря, мне кажется, наш президент и наш патриарх его поздравляли, прямо скажу. Вот, я очень уважаю нашего патриарха, но можно было избежать этих поздравлений.
Ну, справедливости ради, его поздравили Си Цзиньпин еще,
казахстанский президент, потом наш. Ну, то есть, я бы этого делать не стал, сразу скажу нашим слушателям, но, значит, все-таки чуть-чуть на секунду вернусь к экономике. Историки говорят, что революция происходит не тогда, когда люди голодают, а когда они вот долго-долго шло повышение уровня жизни, и потом вдруг какой-то затык, да, небольшой, может быть, на 2-3 года у людей возникает ощущение того, что перед ними виноваты руководители, да. Ну, у нас смутное время так случилось, да, многие историки вот смотрят на события до 17-го года в России, да, они говорят, никакой экономической катастрофы не было, да, почему вдруг все так взбеленились на царя? Ну, потому что, да, было определенное снижение уровня жизни из-за войны, но оно продолжалось 2-3 года, да, и, а до этого был постоянный рост, и в том числе у большинства населения улучшались показатели. Есть такое понятие «обманутые ожидания», да. Мне кажется, что в Беларуси, вот почему, кстати, бунтует молодежь, очень сильные обманутые ожидания, потому что что происходило? Значит, за последние годы, во-первых, это стала безвизовая страна, то есть приезжай кто хочет, из-за чего мы и закрылись от коронавируса, от Беларуси. Почему? Не потому, что мы белорусов так боимся, а просто к белорусам приезжают все, да, все открыто.
Ну, тогда было уже закрыто, да.
Они, соответственно, тоже ездят куда хотят. И в этих условиях у молодежи всегда возникает ощущение, что от нас скрываются какие-то огромные возможности. Вот, вот они рядом, да, и от нас их как-то закрывают. На самом деле, если посмотреть внимательно, да, в той же Польше у людей очень ограниченные на самом деле доходы, у большинства. Как правило, они очень экономят. Если они ездят за границу, то это очень небольшое количество ресурсов.
Вот, мне кажется, здесь еще про Польшу очень важно, потому что там были выборы президента не так давно, кстати. Да. И здесь, мне кажется, релевантно сравнить, потому что есть Анджей Дуда, и его ближайший, поправьте мне, я забыла, честно говоря, как зовут соперника.
Шашковский, да. Мэр Варшавы.
Да, мэр Варшавы. И у них перевес был...
Проценты.
Может быть, здесь все-таки речь идет действительно о трансформации самого института, выборного института. То есть, с одной стороны, был человек эпохи Лукашенко и остается им. Он сказал, я пока жив, вот так да. сказал сейчас в своем выступлении.
Ужасно, конечно.
Его Белта цитировала. А есть, соответственно, соседние страны, которые, может быть, и заинтересованы, конечно, в том, как Российская Федерация заинтересована, чтобы Белоруссия была с ней, так и там, условно, Польша заинтересована, чтобы, наверное, белорусы ехали в Польшу. Не знаю, какая у них заинтересованность, но есть институты, и, может быть, как бы вот поколение новое подросло, а институты не меняются.
Ну, скажу сразу, да. В Польше и на всем Западе не готовились к этой революции. Почему? Потому что ожидали худшего. Они себе вбили в голову, что Путин хочет завоевать Белоруссию. Это смешно. Но я предлагаю нашим даже, может быть, слушателям, посмотрите наш сайт и на СМИ, или просто почитайте, если вы владеете английским языком. Вот наберите выражение «Putin wants to attack Belarus». Вы увидите десятки статей, да? Их было куча за последние два года.
Вот я вижу украинскую издание,
значит,
главред.
Да, смысл был какой, значит, извините, абсолютно идиотский, значит, что Путин боится 2024 года, легального пути у него остаться нет, и поэтому он нападет на Белоруссию вместе с войсками своими.
Ну, схема такая.
Чтобы остаться главой союзного государства. Причем самое ужасное, это писали в том числе наши вот эти эмигранты, которые бездельники уехали в Вильнюс. Извините, вот те, кто это писал, не все эмигранты бездельники, но те, кто это писал, это полные бездари и бездельники. Вот, потому что это очень хорошо покупалось на Западе, они в это верили, в это обязаны были верить, если хотите даже, да. И это использовал Лукашенко. Лукашенко, опять же, посмотрите, вот сайты Евразия, да или другие, он что сделал? Он последние два года к себе приглашал специалистов по свержению президентов на территории бывшего СССР. К нему приезжали люди из Atlantic Council, вот этот самый Александр Вершбоу, бывший посол в Москве, представитель США при НАТО, Бен Ходжес, глава, командующий американскими войсками в Европе, который вообще консультировал Порошенко во время подавления неудавшегося восстания в Донбассе. Значит, вот вся эта кошмарная публика к нему приезжала. И они думали, что они его прощупывают, да, что вот он второй Янукович.
А на самом деле что прощупывал?
А он их прощупал на самом деле. Он своим крестьянским умом понял одну вещь. Значит, он понял их слабость. Они очень многое могут, у них огромные деньги, огромные возможности. Есть одна вещь, которую они не могут сделать. Это отрицать, что Путин хочет напасть на соседние государства с Россией. Вот ты можешь что угодно, значит, делать.
Есть, условно,
ты
призма, можешь... под которой, через
да,
которую...
Это как идеологический постулат, да, как в Советском Союзе в раннем, который нас не помнит. У нас помнит Брежневский Советский Союз, когда говорили агрессивный империализм. Ну, это, в это уже никто не верил. А в 20-30-е годы, если ты не веришь в агрессивный империализм, значит, ты ненаучный вообще человек. Ты абсолютно ничего не понимаешь, и тебе не место ни в политике, там, ни в науке, нигде. И вот он их приглашал, и он, значит, понял вот эту их слабость насчет России. И вот эта провокация с 33, значит, арестованными, что это такое? Это Лукашенко, так по-простому, по-крестьянски говоря, вы боитесь зеленых человечков? Будут вам зеленые человечки. То есть...
А как выбираться из этой ситуации?
Он, значит, когда это пошло, вот это с 33 наемниками, задержки. Они их называли только наемники, только боевиками путинские зеленые человечки, тоже. Да, еще торговцы смертью. Значит, западные издания это восприняли на полном серьезе, что это была попытка, значит, Путина начать свержение. И дальше я вам процитирую сейчас агентство «Bloomberg». Так. Таким образом, перед лидерами Запада, в принципе, стоит знакомая дилемма. Они знают, что Лукашенко, какой бы сомнительной ни была его репутация, является лучшим гарантом независимости Белоруссии от России. Ради геополитических интересов Евросоюза они должны поддержать его, по крайней мере, негласно. Конец цитаты. Это за 3 дня до выборов.
Так.
То есть, в отличие от выборов, скажем, украинских 2004 года, когда вся структура готовилась к тому, что... Значит, Ющенко должен защитить свои, значит, голоса, как они говорили. На самом деле, судя по всему, у Януковича было больше голосов, но они как бы подняли фактически восстание, и Ющенко стал президентом. Вот, также они готовились к Майдану, потому что, значит, возникла эта спорная ситуация с договором о Евросоюзе, и они под нее подкатывали тоже ресурсы. Потом это очень долго продолжалось, если вы помните, да, 5 месяцев. За это время, да, подкатили еще ресурсы. Здесь они не подкатили ресурсы. То есть, когда началось это все, они ожидали каких-то протестов, но не сильных. И, кроме того, до сих пор даже у них остается страх. Они думали, что вот что будет. Значит, какие-то протесты против Лукашенко, какие-то провокаторы, и Путин, пользуясь этим, вводит армию. На
но
полном серьезе.
Понятно.
Кирк Беннет это писал, такой бывший посол, бывший американский дипломат в Восточной Европе.
Ну, это же вот. Можно говорить, что это некий дипломатический кризис все-таки по трактовкам того, что происходит? Опять же, есть некая призма, через которую воспринимается реальность.
Ну, наверное, да. Но вот их призма, да, западная, вот такая дубовая, идеологическая. Путин страшный человек. Потому что эта идеология, которую они следуют, она, как правило, как борется, она демонизирует руководителей. То есть, обратите внимание, да, вот Ирак, там, Саддам Хусейн, вот он все портит. Если бы не он, прекрасная
сатрап,
страна.
Сатрап,
да. Негодяй. Сербия, прекрасная страна. Только Милошевич, вот Милошевич, Милошевич, Милошевич. И в итоге это оказывается, ну, в принципе, голливудский принцип, да, если зло воплощено в каком-то лице, в каком-то человеке, то людям это очень понятно, да, как у нас когда-то из сложного такого явления, как русская революция, да, огромная часть русской эмиграции, просто объяснял ее еврейским заговором. Ну, потому что по-другому они не могли. Ребята были простые, это вот евреи собрались, там что-то решили. Вот это бред, конечно, да, но чем думать о таких сложных вещах, большевистская идеология, кому она нравилась, кому не нравилась, это же сложно. А тут просто вот евреи решили и сделали.
А как...
То же самое здесь, понимаете, значит, вот Путин плохой, его олигархи, они хотят восстановить Советский Союз. Вот через эту призму они смотрят. А ваш вопрос про Польшу, он в чем-то интересный, да, дело в том, что эта идеология, она очень делит людей, она очень их ссорит, понимаете? Потому что те, кто с ней не согласны, те сразу плохие, враги. Да, враги. И вот Дуда, Анджей Дуда, он представитель вот этой партии «Право и справедливость», которую положено ненавидеть в Евросоюзе, потому что она консервативная, католическая, националистическая, сразу скажу, да.
И нелиберальная,
видимо. Абсолютно, да. Ну, по крайней мере,
то есть они леваки больше.
Они ее объявили нелиберальной. Она сочетает, это удивительно, она сочетает элементы такие, значит, консерватизма, христианского, там, семейного и так далее, с социальными вещами. Там несколько удачных, кстати, социальных программ. Вот. И беда в том, что сами вот эти писовцы, да, вот представители этой польской партии, они не ненавидят Европу, они вообще-то думали вступить в другую Европу, они думали, что они вступят в Европу какого-то Деголя, какого-то Вилли Бранта. Вот,
прошла эпоха уже.
А они попали в какой-то, значит, с их точки зрения, Содом и Гоморру, да, вот, и... Против Дуды была задействована мощнейшая вся пропагандистская машина Евросоюза. Он плохой, значит, он гомофоб, он устаревший, он хочет что-то там...
Против феминисток.
Против феминисток, да. И все время еще любимая тема, они хотят нарушить какую-то независимость судей Верховного суда. Вот вокруг этого целая история, истерика. А там проблема, в общем-то, простая. Там есть женщины в Верховном суде, да? И когда они достигают возраста пенсионного, который у них до сих пор, какое возмутительное дело, как в Советском Союзе, женщина 5, на, 5, на 5 лет младше, чем мужчина. Даже не это важное, что 55
лет. А, что на 5
главное,
лет младше.
Что, а должно же быть равенство во всем. Вот что, прям да. Мужчина и женщина одинаково все, да? Вот, в итоге это им страшно, значит, в этом их обвиняли, что это ужасное нарушение всего. Вот, и в итоге победил в тяжелейшей борьбе Дуда. Но при этом какие раздавались оскорбления, да, как в обществе происходит поляризация. Ведь Польша, что для нее, извините, хорошего сделал Советский Союз? Впервые в своей истории за 600 лет поляки остались сами с собой. То есть Польша моноэтническая практически страна, да, там нету почти что меньшинств. Но небольшое есть немецкое, маленькое, там, значит, кашубское, но это ничто по сравнению с той, какой была Польша до 1939 года, когда в ней жили евреи, поляки, украинцы, белорусы, и поляки там было, может, чуть ли не, ну, процентов 60, ну, 65 населения, да, вот, а тут такая ситуация, мы их оставили наедине с собой, и вот они сейчас умудрились перессориться друг с другом, так как сильно никогда не ссорились из-за идеологии.
Вот, но не было никаких, опять же, возвращая к избирательному процессу, не было выступлений, да, оскорбления, как вы сказали, но митингов каких-то массовых, побоищ, вот этого не было, потому что есть некое доверие к избирательному процессу, я правильно понимаю?
И еще, ну, есть доверие, и это доверие не пытаются подрывать снаружи. Ну, кстати, доверие, вообще славяне люди недоверчивые, все время это самое, вот, подмешали, подтасовали, вот, это очень любимая тема.
Грань есть, вот, Дмитрий, да. Я думаю, что есть грань, условно, там, 65
это
и 45.
Это самое страшное слово у поляков, 80-10. Да, они, кстати, одна из причин такой вот, когда удалось возбудить ненависть к коммунистическому режиму, это то, что нам что-то такое обманывает. Вот, но смысл там был какой, понимаете, для удачной революции, вот чтобы изменить ход событий, свою пользу насильственным путем, да, нужно, да, народное возмущение, оно было, кстати, на Украине, оно есть сейчас в Белоруссии, и обязательно материальная поддержка, потому что сами по себе люди, обычные работающие люди, они не могут месяц стоять на площади, да, они не могут, вот сейчас говорят о забастовке в Белоруссии. Я, честно говоря, не очень в это верю, но потому есть... что они живут все-таки на минимуме. Не получить зарплату один месяц для большинства семей – это трагедия.
Но есть еще просто особенность, которая отмечает в случае с Белоруссией. Почему говорят, что это все-таки не признаки Майдана, хотя Майдан – это уже притча в языцах, потому что на Украине, во-первых, оппозиция была встроена в политический процесс довольно давно, а во-вторых, все-таки ну, были некие лидеры оппозиции. Здесь в данном случае горизонтальный абсолютно протест, хотя, говорят, была некая координация. Но это, я думаю, трактовать конечно, еще будут неоднократно. Так, еще 386-й говорит, слушаю, думаю, неужели верите, что на Западе правда верит или про нападение России на Беларусь, может быть, тоже подвержены этой фобии. А мне кажется, важно не то, что верить, а важно как бы продвигать эту идею и под эту идею, соответственно, подгонять какие-то технологические процессы.
Ну, вы знаете, конечно, это безумная идея о нападении России на Белоруссию, да, но это большая загадка, как безумные идеологии овладевают умами и массами, да. Кто-то просто по профессии какую-нибудь ерунду пишет, да, вот просто, чтобы кормить свою семью. Как у нас писали плохо про Запад, да, многие столетия, многие десятилетия журналисты, которые потом туда же и уехали, да, и детей своих отправили. Вот, просто чистый конформизм такой, да. А иногда человек действительно в это верит, да, ультралиберализм относительно новой идеологии на Западе. А иногда это сочетание того и другого. То есть человек, чтобы себе сделать психологически комфортно, ученый, который пишет ерунду, но он себе внушает, что он, ну, это же считается наука, вот изучение России, Беларуси, это сейчас наука, да, это научные центры, вот, и в них надо писать вот это вот весь этот ужас, Путин хочет напасть на Белоруссию.
А как за рубежом, вот, и... вот у нас буквально 30 секунд осталось, просто чтобы эту тему постепенно закруглять, как вообще воспринимает на Западе проект союзного государства?
Очень отрицательно. То есть всякий раз, когда Путин говорит о каком-то Union State, или даже вот этот Eurasian Union, Евразийский союз, сразу, это Советский Союз.
Всё-таки
это Он Советский хочет союз. Сделать опять. Ну, это же, посмотрите, выступление Клинтон, она была госсекретарем, сразу после того, как Путин объявил о проекте Евразийского экономического союза.
Говорю.
Союзное государство очень плохо, там будет доминировать Россия, Лукашенко будет губернатором. И вот, кстати, этот Кирк Беннет, он так и пишет, что Лукашенко не устраивал роль губернатора в российском государстве. Поэтому он прям пишет российском, да?
Ага.
Вот, поэтому, типа, вот Лукашенко и стал делать свои антироссийские заявления.
Продолжим. После новостей Дмитрий Бабич с нами, редактор-лингвист портала ИНАСМИ в составе агентства России сегодня. Дождитесь к вашим вопросам после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35 в столице, программа «Умные парни». Дмитрий Бабич с нами, редактор лингвист-портала «ИНАСМИ» в составе агентства «Россия сегодня». Мы за всей этой историей с Белоруссией еще забыли обсудить, как происходит, что происходит в Соединенных Штатах Америки, потому что очень любопытно. Кипело Black Lives Matter очень долго, сейчас вроде бы, ну, в информационном поле, по крайней мере, затихло. Последнее, что я вчера видела, в Солт-Лейк-Сити решили не использовать служебных собак при задержании афроамериканцев, потому что там служебная собака напала,
покусала,
и все. Теперь, не используя служебных собак, полицейского отстранили. Но любопытная история, так как мы про журналистов все-таки еще говорим. В Нью-Йорк Таймс не так давно вышло объявление, что они теперь квотируют посты, должности людьми с темным цветом кожи. Ну,
да.
То есть, что вот как бы вот этот схематичный прием, у нас Black Lives Matter, поэтому у нас из 10 журналистов, например, там 6 с цветным цветом.
Мы уже давно об этом говорили. Это по всей Америке идет почин такой великий, как сказал бы Ленин. Что вы, там выступают научные коллективы, знаете, с какими заявлениями, это я цитирую Wall Street Journal. Нам очень стыдно, что во всей нашей научной группе только белые. Вот,
было что-то такое, да, я помню.
И с покаянными выступлениями выступают, говорят, что типа, ну, найдите нам какого-нибудь, вот мы занимаемся там ядерной физикой, вот это направление какого-нибудь, да, товарища, который бы вот нас разбавил. Вот это как, знаете, в Советском Союзе, опять же, в раннем, да, в 20-м году, безобразно, на факультете таком-то, таком-то только... представители эксплуататорских классов, там, потомки, ни одного пролетария срочно подогнать.
Вот если анализировать действительно все публикации, связанные с тем, что нужно квотировать, нужно бороться с расизмом, хотя уже говорят про обратную сторону, это белый некий расизм.
Черный, наоборот.
Да, черный, прошу прощения, черный расизм. Как они трактуют происходящее? Это действительно попытка культивировать некого человека будущего? Вот это видно?
Ну, вы знаете, кстати, это можно, знаете, как связать с Белоруссией, очень интересно.
Как?
Мария Бутина, которую у нас что-то подзабыли, да, вот эта девушка, которую посадили в США.
В США же уже.
Да, она недавно комментировала на, значит, RT, комментировала белорусские события и сказала, знаете, какая страна будет следующая, революционная? Не Россия, США. В ноябре вот будут выборы. И да. Будет что-то.
Так что-то говорят, что уже революция вот. Вовсю в Соединенных Штатах Америки.
Просто смотрите, да. Ну, значит, вот эта идеология, о которой я говорил, которая на самом деле единая, она вот у нас очень любит разделять США, Евросоюз нас любит, США нас не любит. Нет. и в Евросоюзе, и в США есть масса людей, которые нас любят, да, там народ как бы очень хороший всюду, и работящий, и прочее, прочее. Есть чудовищная идеология, которая, к сожалению, завладела и США, и Евросоюзом. И вот вы говорите о вот этой борьбе, значит, с дискриминацией, да, да? Если посмотреть внимательно, то эта борьба, вот если искать бенефициаров, скажем, да, этого дела, она действительно выгодна крупным компаниям, транснациональным компаниям. Какой работник нужен транснациональной компании, да? Какой? Это человек, который перемещается по миру, потому что сегодня нужно ставить сети в Африке, завтра в Китае. Вот это должен быть человек, желательно необремененный семьей. Очень хорошо, если гомосексуалист, у них, как правило, там или меньше детей, или вообще детей нет, да, чем у обычных людей. Женщина, мужчина, неважно. Мы просто как-то незаметно перескочили в тот период развития экономики. Понимаете, раньше мужчина, вот в индустриальную эпоху, а уж в сельскохозяйственную тем более, да, у него физическая сила просто была больше, концентрация, он мог как спринтер выложиться, да, что-то сделать больше. В современном производстве женщина, как правило, даже лучше, она, как правило, аккуратнее, да, терпеливее.
Разные женщины бывают.
Разные, конечно, совершенно правильно, разные бывают, но одно только отличие, да, женщине еще надо, как правило, в традиционной семье растить детей, у нее больше дел дома, чем у мужчины. И вот вся, так сказать, тяжелая артиллерия, да, пропаганды, кино и прочего, она, у меня такое впечатление, нацелена на то, чтобы заставить женщину работать наравне с мужчиной, да, не уходить на пенсию раньше. А типа зачем? Вы же не снопы кидаете, как раньше, да? Поработайте.
Нет, но с другой стороны, мне кажется, все-таки здесь не совсем верно, потому что, хорошо, в Соединенных Штатах Америки очень маленький декрет, но при этом люди продолжают рожать.
А вы знаете,
как это связано с борьбой за равноправие?
Там страшно не любят отправлять женщин в декрет, это жуткая там 8 проблема. Недель, да, всего лишь. При том, что вообще-то, значит, детского сада там бесплатно вы не получаете. Американки, когда приезжают сюда и узнают, что у нас, ну, хотя бы формально бесплатный детский сад, они просто в восторге, да? Ты получаешь несколько недель там за свой счет, между прочим, да, и возвращаешься на работу. Вот, а подумайте, что будет, когда будет, вот сейчас они за это борются, экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО.
Так оно и сейчас есть.
Оно сейчас есть, но во многих странах оно только для, значит, пар, которые не могут завести естественным образом ребенка. А сейчас вот во Франции поставлен вопрос, и в Америке сейчас ставится. Во Франции уже как раз принят закон, зря у нас не обратили на это внимание, «эко пур тус», да, то есть, значит, вот это искусственное оплодотворение для всех. Знаете, что это значит?
Какая-то женщина будет вынашивать детей.
Значит, появляется, вообще не важна становится семья, потому что берутся две женщины, например, да, у одной из них берут яйцеклетку, оплодотворяют ее где-то, другая женщина, вот ее партнер, вынашивает, в итоге они получаются как бы папа и мама.
Но нет, чем... они не получаются папой и мамой, потому что не передается генетика того совершенно человека, верно, который вынашивает женщину.
Да, но тем не менее она как бы вот близка к этому ребенку. Вот, во Франции по этому поводу кипели жуткие страсти, у нас почему-то на это не обратили внимания, они вот сейчас приняли этот закон. Но знаете, что происходит? Происходит такая вещь, что рождение детей перестает быть непредсказуемым процессом. Это же все можно запланировать.
Так давно уже.
Это все можно запланировать. И в этих условиях вот это люди, как бы рожденные по ЭКО, они для государства, для банков, для вообще всей этой экономической системы, они удобнее, потому что можно сразу... У нас, помните, это проблема, да? Сколько школ строить? Сколько комнат в доме, да, что там надо рассчитывать.
Это какая-то уже ближе к антиутопии.
Это жуткая антиутопия, но которая на наших глазах вершится. И церковь по этому поводу, и, извините, вскипает, да, и у нас, и в других местах, потому что это их последняя линия обороны. Вот, если рождение детей становится процессом индустриальным, кстати, очень дорогим, это очень дорогая будет услуга, то... Покажите мне индустриальный процесс, которым руководят обычные люди. Им будут руководить менеджеры.
Менеджеры.
И вот это очень страшная вещь. Но я возвращаюсь к тому, что вы говорили, да? Значит, дискриминация. Помимо дискриминации, значит, убираем дискриминацию мужчин и женщин, все равны, все работают так же, разницы нет. значит, с детьми. Это на самом деле за счет детей, потому что, по сути дела, что происходит, когда все женщины работают? Страдают, в общем-то, дети, да, потому что у них нет привычной такой стандартной семьи. Так же, как когда-то дети страдали от развода в 19 веке, развод это было чудовищно редкое явление, да, там куча всяких принципов, да. Теперь это, ну, обычно, да, кто, прежде всего, страдает? Как правило, дети, которые теряют одного из родителей. Вот, а с борьбой, значит, с расизмом, это сейчас просто... Вы знаете, это, кстати, признак того, что эта идеология, вот эта общезападная, все-таки тоталитарна, потому что она, признак тоталитарной идеологии, обязательно находится угнетенная группа. У нас это был пролетариат, у нацистов это были чистые немцы, которых якобы угнетали... французы, евреи, значит, ну, и прочее.
А в данном случае что?
То есть, а в данном случае это, значит, афроамериканцы. Они говорят, вот, это люди, это вечно угнетенная группа. Которой, значит, перед которой все должны раскаяться, возместить им, значит, только почему-то это будут не большие компании возмещать, а это должно возмещаться за счет рабочих мест. То есть должны просто потесниться, дать им рабочие места. Вот, при этом богатейшие компании, вот Amazon, например, ну, его хозяин Джефф Безос, самый богатый человек планеты Земля, да, он дал сейчас 27 миллионов на Black Lives Matter. То есть это движение, да, якобы несчастная, сейчас самая, одна из самых богатых NGO просто на планете Земля.
Важно понять, как бы, как это все-таки трансформируется. Интересно, есть некая борьба с Джон Роулинг сейчас, которая сказала, в общем-то, что...
женщины,
да, у нас существуют. Да, что все-таки есть женщины и так далее, и против всяких других дурацких терминов.
Было потрясающе. Вы знаете ведь всю историю, как все произошло? Это, может быть, немножко неприлично прозвучит в эфире.
Это я помню эту историю, да. Вот. Но просто чем все кончилось?
Ну, пока не кончилось, потому что многие ее поклонники считают ее поведение недопустимым. Вот. Ну, я скажу такую вещь, да, нехорошо, конечно, но пусть наши слушатели знают. Новый политкорректный метод обозначения женщин...
Женщин, которые менструируют.
Это люди, которые менструируют. Никому не обидно, да? И вот Джоан Роулинг это прочла и сказала, вы знаете, раньше эти люди назывались женщины.
Женщины, да-да-да.
И вот это ей не простили, потому что все революционеры терпеть не могут, когда над ними смеются. Да?
Вот. Но есть обратный ход, что ее стали поддерживать именно женщины, покупать книги и так далее. То есть обратный эффект есть. Здесь в данном случае важно все-таки понять. Вот «Нью-Йорк Таймс» говорит, мы теперь будем нанимать людей
с другим цветом кожи, да, по квоте.
По квоте. Получается, был обратный, как бы, ход, когда действительно не нанимали, потому что другой цвет кожи?
Нет, любая революционная несправедливость – это отражение той несправедливости, которая была раньше, до революции. Да? У нас после 1917 года были квоты для студентов в вузах. Да? Наоборот, запрещали учиться в вузах иногда детям эксплуататорских классов. Да? Значит, это была несправедливость до 1917 года? Конечно, была. И было классовое разделение. Другое дело, что бороться с ним надо тем, чтобы всем максимально... облегчать этот путь наверх, да, а не разделять опять людей, что вот тебе, деточка, ты сын рабочего, тебе полегче, а ты, сын лавочника, сиди там, значит, гвозди забивай, да. Вот, то же самое, как борьба с сексуальным приставанием, с харассментом. Ну, действительно, почитайте Драйзера, почитайте
Джека Лондона.
Это было, потому что в Америке в начале 20 века хозяин – это был царь и бог. Босс – это был человек, который определяет, ты, у тебя завтра будет что есть или не будет. И, конечно, они этим пользовались. И, конечно, часто они даже, ну, Драйзер это описывает, сестра Кэрри, да, там смешивались две вещи, да, женщины любят богатых людей, да, и вот этот хозяин, который подавляет ее и как личность, и как богач, и как все, да, и в конце концов просто уничтожает эту женщину. Это все было, да, но сейчас-то ситуация другая, да, а значит, решили восстановить справедливость. И справедливость восстанавливают так, что женщина вспоминает, что там было 30-40 лет назад, и, значит, обращается в суд и так далее. Понимаете, это перехлёст в обратную сторону.
Но это поиск баланса, может быть, через это.
К сожалению, уже нет. Так же, как у нас после 17-го года, когда эта идеология овладела страной, очень быстро баланс был преодолен, и все понеслось куда-то вообще в совсем другую сторону, нехорошую, да. То есть, мне кажется, даже вот пресловутая это самая люстрация, да, у нас говорили, почему надо было этих коммунистов в 92-м году добить. Однажды это обсуждалось на мемориале, вдруг вышел этот самый Сергей Адамович Ковалев и сказал, вы знаете, у нас была люстрация. Какая люстрация? 17 по 53 год вот у нас были ограниченные, значит, представители эксплуататорских классов, да, и все притихли, потому что все прекрасно помнят, какой это ущерб нанесло стране, вот эта идея наказать, да, тех, кто занимался несправедливостью, и их потомков, да, до второго колена хотя бы.
Но это уже по поводу трактовок,
поэтому
конечно. Поэтому
у нас что... это настолько в подсознании, что это делать нельзя, что мы этого не сделали в 92-м году.
Еще в Нью-Йорке 1300 рублей, ой, 1300 долларов, простите, за месяц детский сад. БОП из США пишет, что 2000 за двоих, вроде как уже Бентли купил. Так, еще. Почему такие острые флуктуации в политике разных стран? Не назрело ли время для смены вообще общественного строя в них, 235-й. Это можно провести параллели с некой волной как раз смены в колониальных странах, там, 70-е годы, 60-е да. годы, да. И как будто бы вот как это, маятник истории, он вот закрутился.
Ну, тут смотря, что мы считаем общественным строем, да, и стоит ли его менять. Угу. Вот у меня сейчас ощущение, не знаю, может быть, я такую пугающую вещь для наших слушателей скажу. У меня ощущение, что в мире идет какая-то гражданская война, потому что вот эта новая идеология, она настолько уверена в себе, настолько агрессивна, что она постоянно ищет возможности победить, да, и побеждать любыми методами. Ну, как вот сейчас, почему люди со страхом ожидают выборов в Америке, да? Никогда в Америке люди со страхом выборов не ожидали. Потому что это был нормальный процесс, отработанный. Вот был, значит, там, не знаю, Гувер, стал Рузвельт, да? Сейчас вот все газеты, все телевидение, если Трамп сейчас не уйдет, все, конец, значит, надо его свергать любыми методами. Будем протестовать, будем добиваться. Понимаете, мне вдруг вспомнил, что вообще-то во время гражданской войны выборы не проводят, потому что это очень опасно и бесполезно,
это самое главное. Это вопрос еще тоже понимания, то есть если здесь или там в других странах можно воспринимать происходящее в Соединенных Штатах Америки как некую гражданскую войну, в Соединенных Штатах Америки или те же самые там желтые жилеты говорят, а у нас есть право на протест, вот мы и протестуем. Да, ну, правда, с погромами.
Но ну, желтые жилеты, история. Там немножко другая какая-то история, я уже не буду в нее сильно вникать, да. Но там, мне кажется, это связано с тем, что Макрон тоже просто нечестно победил, потому что протестный электорат был очень большой, а он его разделил, вернее, скажем так, политтехнологи его разделили на три части, и он, представляя на самом деле меньшинство, победил, да, то есть он не отражал на самом деле электоральную картину, его выигрыш не отражал электоральную картину во Франции. Что касается Америки, то там действительно люди в ужасе, потому что по степени накала страстей, вот то, что происходит сейчас в «Нью-Йорк Таймс», да, возвращаясь к этой теме, да. Это не только в «Нью-Йорк Таймс», в «Уолл Стрит Джорнал» идет война. Там отдел новостей пишет в другие газеты, что отдел мнений, там засели расисты, недореформированные, скажем так, либералы, которых вот, которые пишут неправду и которых надо гнать.
Сразу вспоминается Рэй Брэдбери в интервью Playboy, там, 95-96 год, когда он говорил, что все-таки, как бы меня не убеждали, на Земле есть две расы, женская и мужская, он говорит, чтобы не думали борцы за права женщин, плюс он говорит, что всю суть борцы за то или иное, это все книгосжигатель. Но это такая трактовка была в 96-м, правда, году.
Ну, вы знаете, значит, в «Нью-Йорк Таймс» был этот скандал, оттуда ушла вот эта дама, значит, Барри Вайс, которая писала, какая там ситуация. Она ее писала очень точно. Есть как бы старые либералы, да, colorblind, как они говорят, то есть люди, для которых цвет кожи вообще не имеет значения. Вот, ну, как для нормальных людей, когда-то не имел значения, ты пролетарий или ты, это, значит, высокого происхождения, да. Вот. И вот их вытесняют эти активисты, которые как раз требуют квот, которые требуют поддержки Black Lives Matter и так далее. У нас это было перед 17-м годом, вот, и даже в литературе нашей это было, немногие это знают, но очень легко было в литературе, если ты выпадал из вот этой антиправительственной либеральной тусовки, тебя просто нигде не публиковали, да, вот великий русский писатель Николай Семенович Лесков, его вот эта потрясающая сказка «Левша», она была опубликована в каком-то занюханном, значит, журнальчике, почему? Потому что ему после 62-го года, когда он выступил с антинигилистскими романами, еще что-то не так сказал, да, его выкинули просто, да, и Дмитрий Писарев, тогдашний революционный критик, написал «из тюрьмы», из тюрьмы написал. Я бы хотел посмотреть, какой журнал господину Стебницкому, это псевдоним Лескова Стебницкого, угу, господину Стебницкому предоставит свои страницы. И это действовало 25 лет. Вот, вот какая была сила. И вот сейчас это же в США.
Но это к вопросу о том, действительно, ты принадлежишь тусовке или не принадлежишь. А вот Боб говорит, он в США живет, угу, говорит, это все закончится, всесторонняя часть предвыборной кампании, ситуация в стране стабильно простая, вся пресса левая, только прилетела из Вашингтона очень спокойно. 7373948. Наденьте наушники. Сергей Алексеевич, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Да.
Вот, Дмитрий, есть согласованный на саммите ОДКБ в 2015 году.
Да.
План реализации стратегии коллективной безопасности
ОДКБ.
До 2025, да, ОДКБ,
так,
до 2025 года. Там в том числе и документы есть в сфере информационной безопасности. Вот сейчас у нас на глазах коллективный Запад в лице, там, прежде всего, США, Великобритании, Германии, там, и вот этих политических карликов Польши, Латвии, там, и так далее. Вмешиваются нагло, беспардонно в дела Беларуси, призывают к пересмотру выборов под контролем Запада, финансируют беспорядки, практически руководят провокациями. А Москва молчит информационно. Никакого информационного противодействия со стороны практически ничего не делается. Это нормально, на ваш взгляд?
Спасибо.
Такой тяжелый, сложный вопрос, потому что, ну, Жень, вы же правильно сказали, вообще-то протест, он у многих людей искренний, потому что Лукашенко действительно себя ведет, вел часто неприлично, да, просто неприлично, да, эти аресты, ругательства. Ну, люди действительно устали. Вот. С другой стороны, то, что слушатель говорит, это правда, это действительно поддерживается, правда.
Есть вопрос, скажем так, на пустом месте обязательно может вырасти сорняк, если эту почву не обрабатывать. Потому что, да, условно, хорошо, если есть польская пресса, которая там, или западная пресса, которая так или иначе говорит про Белоруссию, то есть, например, вот очень многие обратили внимание, что писали государственные СМИ Беларуси, там на твит обратили внимание, уборка зерновых в Витебском районе, как выбрать сладкий спелый арбуз.
Ну вот что лучше, понимаете, с одной стороны, Польша, там не только этот самый Белсад вещает из Польши, революционный и так далее. Польша берет ребят молодых, оппозиционно настроенных, да, дает им образование у себя, они заканчивают гуманитарные факультеты, и они нацелены на то, чтобы менять систему Белоруссии. А Лукашенко у власти уже 26 лет. И вот 26 лет идет выращивание этих кадров, понимаете? И это, естественно, Польша это оплачивают, в том числе оплачивает Евросоюз. Сама она не расположена на это тратить деньги. Да?
Виноват-то в этом Польша,
вот,
или кто?
Просто это, с одной стороны, у тех революция, а у этих, значит, наша советская, почти застойная, всколосились поля, значит,
как
доярки работают,
арбуз, да,
да, вот, и мы дружим, ну, наши тоже все союзные СМИ, это, как правило, дружба, съездил, закончил вуз, вот вся жизнь прожита, угу, там, прекрасно и так далее. Мне кажется, нам как-то надо в России, во-первых, признать, что существует эта идеология, которая действительно нас рассматривает несправедливо, как реакционное государство. У нас в борьбе с этой идеологией есть союзники и на Западе. Это и традиционные христиане, это и многие
вот
левые.
А мы их как воспринимаем? Вот просто важно понять.
Почему мы никак не можем к этим союзникам обратиться и вообще не действуем? Мне кажется, это связано с тем, что наша элита, она не может поверить в то, что все так ужасно. И в этом плане наша элита напоминает людей, которые, знаете, у меня была... Читал одну книжку про английскую гувернантку, которая приехала в Россию работать в конце 16-го года. Ей все страшно понравилось. Вот. И вдруг ей, значит, говорит хозяин, да, в начале 18-го, беги отсюда, и мы отсюда должны убегать срочно. Она ему, ну как же, вот мне все понравилось. Беги, забирай все, что есть. Вот. Угу. То же самое сейчас наша элита. Они купили эти дома в Лондоне, значит, в США имеют недвижимость. Все настроено, вот эти самые европейские университеты внутри наших вузов. Там все. И вдруг выясняется, что там, да, победила радикальная идеология, идет очень тяжелый и страшный процесс. В это трудно поверить. Да, это очень страшно, это очень глупо, если хотите. Но это так.
По поводу, кстати, противостояния, оно же сейчас есть, у нас буквально 2 минуты, но все-таки есть тема, что Европейский Союз фактически становится союзником Российской Федерации, отстаивая свои интересы в плане Северного потока, потому что 24 страны ЕС, а это немало, коллективную ноту направили и выступили против санкций США по Северному потоку, два против этих экстерриториальных. За этим что-то последует? Есть какой-то КПД от этих
нот? Ну, это вот, мне кажется, одна из тех тем, которые наша элита сама себе вот как бы вбрасывает, чтобы себя успокоить, что вот есть же нормальные люди, которые хотят торговать, и есть же вот Германия,
покупать.
Ну, все же может быть так хорошо. Все недавно было так хорошо, да? Понимаете, Евросоюз как структура, да, он Россию рассматривает как противника. И много лет уже идет политика, как они говорят, уменьшить энергетическую зависимость от России. Наберите в компьютере эти слова, даже по-русски, у вас будет сотня или другая документов Евросоюза по этому поводу. Поэтому Евросоюз, конечно, от нас тоже хочет в энергетическом плане уйти.
Такая,
почему? Что сейчас происходит?
Да.
Трамп, во-первых, значит, Евросоюз, Трамп не сторонник этой идеологии. Он ужасный человек, националист американский, грубый, противный, как Лукашенко, да? Но он не сторонник этой идеологии. Должна была быть, по идее, Хиллари вообще-то, да, которая сторонница этой ультралиберальной идеологии. И они его пытаются убрать, американские либералы и вместе с ними европейские, да. В европейской прессе вы ничего хорошего про Трампа не прочтете за все последние 6 лет.
Но при этом они же говорят, что против санкций США.
Вот, сейчас быстренько, да. Они считают, да, что Трамп нарушил законы, нарушил правила, когда он, вот сейчас принято это законодательство в США, подписано президентом. Да. Значит, любая фирма, которая участвует в этом проекте, подвергается санкциям. Европа говорит, как же так? Это же проект между Германией и Россией. Причем тут США? Какое они право имеют вводить санкции? Юридически абсолютно правы. Но, по сути дела, Евросоюз тоже мешает нашим энергетическим проектам. Он загубил Южный поток. И я, вот честно говоря, насчет будущего Северного потока, мне хочется быть оптимистом, но я пессимист.
Дмитрий Бабич был гостем программы «Умные парни», редактор лингвист-портала «Инасми» в составе агентства России сегодня. Дмитрий, спасибо, приходите еще.
Обязательно.